Здравствуйте. Мы находимся на уроке на тему «Работа в знании и выше знания». Мы прочитаем избранные отрывки с первоисточников. Их можно получить на сайте kap.tv. Там же можно задавать вопросы в течение урока. Урок на тему «Работа в знании и выше знания».
И есть наука, развивающаяся вследствие нашей жизни в этом мире. И тогда мы с тем, что у нас есть с рождения, мы развиваем эти келим естественным образом, исследуем мир, с помощью этого расширяется и келим, и из поколения в поколение они тоже расширяются в ощущении, понимании, то, что называется в разуме и сердце. И так мы продвигаемся, чтобы понять мир, в котором живем, с помощью наших пяти органов чувств. Духовный мир требует новых келим, совершенно отличающихся от того, к чему мы привыкли. Прежде всего, нам их необходимо приобрести, они в нас не находятся с самого начала. Это первое. А второе, то, что мы должны в духовном мире, в нашем духовном состоянии, включать две вещи. То, что мы творение, и то, что мы подобны Творцу. То есть две разные, противоположные, разделяющиеся формы, которые, по сути дела, отменяют одна другую. Творение — это творение, Творец — это Творец. Это буквально полностью отличающаяся реальность. И кроме этого, мы должны найти, обрести форму творения, над которой будет пребывать также и форма Творца. Для этого нам необходимо оставаться и в нашем мире, в нашем состоянии. То есть у нас здесь есть буквально очень большое изменение в знании и восприятии нашем. И то, что ярко выражено в этом, это то, что если мы в нашем мире идем с помощью разума, чувства, во взаимном виде, когда одно поддерживается другим, в духовном это наоборот. Есть там противоречие между тем и другим. В восприятии, в ощущении. Может быть, плохое ощущение в хорошем состоянии. Потому что мы раскрываем реальность выше нашего эгоизма. А внутри эгоизма может быть, что мы чувствуем себя ужасно. И, по сути дела, это может являться самым хорошим состоянием. И как мы можем ассоциировать себя чувственно с каким-либо состоянием? Может быть, что мы не понимаем, что с нами происходит, и находимся в непонимании, в неосознании духовном. А может быть, что это как раз возвышенная вещь, состояние возвышенное. Существует проблема, на самом деле, в восприятии, в том, чтобы сформировать нашу собственную форму в духовной реальности. Поэтому две противоположности, находящиеся в одном объекте, вера выше знания, это требует очень большого постоянства, внимания и времени. времени, потому что в любом случае мы, как изучаем, привычка становится второй натурой, и только с помощью того, что мы позволяем Высшему Свету действовать с нами, воздействуя еще раз, и мы с терпением, хотя терпения у нас не хватает, но позволяем ему работать в подчинении, когда мы соглашаемся с тем, что он делает с нами. И хотя нам кажется, что он ничего не делает, мы и с этим тоже соглашаемся. То есть склонение себя должно быть в самых низких вещах, в состояниях, в которых вроде бы не может быть более низкого состояния. И так мы продвигаемся к тому внутреннему состоянию, в котором мы становимся достойными пребыванию высшего света, когда мы уже не относимся к нему через наш эгоизм. Так давайте посмотрим, как мы можем продвигаться. Прошу.
Мы читаем отрывки на тему «Работа в знании и высшее знание», 31-й отрывок из статьи 4 Рабаша 89-го года, что такое потоп в духовной работе. Закон таков, что средняя линия — это смешивание двух линий. А поскольку правая линия святости, это линия святости, это ступень совершенства выше разума, то левая линия называется то, что он видит внутри разума, что он несовершенен и наоборот полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть, что возможно идти выше разума, что невозможно идти выше разума, прежде чем у него появился разум, и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что его заставляет делать разум, а он идет выше разума и верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы, и не использует свой разум. Но если у него нет разума и знаний, которые бы ему сказали что-то, нельзя сказать, что он идет выше разума. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях, то есть что у него имеются две противоположные линии, и он нуждается в обеих.
Еще раз.
Закон таков, что средняя линия является смешиванием двух линий. Поскольку правая линия — это линия святости, это ступень совершенства выше разума, то левая линия называется то, что он видит внутри разума, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков, и поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть, что невозможно идти выше разума, прежде чем у него появится разум и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что его заставляет делать разум, а он идет выше разума и верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы. Он не использует свой разум. Но если у него нет разума и знаний, которые бы ему сказали что-то, нельзя сказать, что он идет выше разума. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях, то есть что у него имеется две противоположные линии, и он нуждается в обеих.
Мы не можем сочетать две эти линии. Ну, скажем, как может быть согласие между человеком, который хочет быть богатым, находится в окончательной бедности. И согласен со всем своим состоянием, и приходит средняя линия, которая соединяет их обе. Как может быть такое, чтобы он находился в таком желании в сравнении с его большими желаниями? Как они могут соединиться вместе, две противоположные линии друг с другом? Как может быть, что по мере того, чем больше он учится и понимает, и чувствует, он каждый раз видит, что он не знает, и глуп, и вообще неудачник? И быть в радости, и раскрывать совершенство между двумя этими состояниями. Как может быть, что он вложил столько лет, 10, 15, 20, 30 лет, и нет у него ничего в руке, и он рад? И рад именно тому, насколько у него нет ничего, и насколько он хочет, чтобы было. То есть сильное желание, которое есть у него, вместе с тем он раскрывает между двумя ими совершенство. Это невозможно понять, согласно разуму, да? Нашему материальному. Но в духовном, когда он постигает, как раз из этих двух состояний он может подняться в свойство бины, в духовное состояние, и начать понемногу чувствовать, что духовное присутствует, и духовное состояние рождается как раз из этого столкновения между двумя этими состояниями, большого желания и совершенно нереализованный хисарон, и ищет того, чтобы отменить себя, и так в самоотмене он начинает быть достойным получения высшего света. Еще раз прочитаем.
Еще раз 31 отрывок из статьи Рабаша, что такое потоп в духовной работе. Закон таков, что средняя линия является смешением двух линий, а поскольку правая линия святости — это ступень совершенства, выше разума, то левой линией называется то, что он видит внутри разума, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть, что невозможно идти выше разума прежде, чем у него появится разум, и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что его заставляет делать разум, а он идет выше разума и верит верой мудрецов в то, что они говорят ему, и не использует свой разум. Но если у него нет разума и знания, которые бы ему сказали что-то, нельзя сказать, что он идет выше знания, выше разума. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях. То есть, что у него имеется две противоположные линии, и он нуждается в обеих.
Вопросы? Да.
Он использует или не использует свой разум?
Конечно же, использует. И с каждым разом все больше и больше. Для того, чтобы сказать, что он вместе со всем разумом готов идти ниже разума.
Да. И что он делает своим разумом? Что?
Для того, чтобы отменить разум, ему он нужен. То есть что отменять? для того, чтобы быть готовым прийти к нулю с помощью того, что он видит все, понимает все, и в конце понимания, ощущения большого, он приходит к состоянию, когда готов оставаться в нуле. Ну, скажем так. Я на самом деле само состояние в истинном виде мы не можем объяснить. Это должны быть противоположные вещи, которые сочетаются вместе. Еще.
Да. Что такое разум, знание? Что? Какие границы его?
Действие знания — это то, что есть у меня в теперешнем разуме и чувствах. Я работаю, постигаю, чувствую. Это называется знанием. Вот так?
Это не только то, что в группе, это вообще все, что есть во мне, да?
Это не только в группе, да. Это не только в группе. Кто-то там был, да?
В чем разница между совершенством правой линии и средней линии? Написано, что правая линия — это совершенство, и средняя линия — это тоже совершенство, дополнение.
Совершенство правой линии — это когда я готов быть слитым с Высшим в том, что есть у меня. Совершенство в левой — в том, что я наполняю свои килим, и я, согласно этому, нахожусь в совершенстве. Совершенство средней линии, когда я приподнимаюсь в особом виде, как в правой, так и в левой линиях, и строю отношение к Творцу, когда с одной стороны у меня, скажем, есть все, с другой стороны я чувствую себя, что у меня даже нет ничего. И даже невозможно подобрать какое-то описание, а только если это исходит из самого человека. Ну, спросите еще несколько раз, может быть, найдем что-то поближе. Мы в нашем разуме не устроены таким образом, что он действует только из плюса и минуса. Мы устроены так, чтобы преподнести нашему разуму какую-то картину выше знания. Потому что эти вещи просто отменяют одна другую. И они восполняют. Да.
Правая линия совершенства, так написано, да?
Да.
Получается, что средняя линия — это меньшее совершенство, потому что оно соединяется с левой.
Правая линия — это совершенство. Левая линия — это недостаток. Как ты восполняешь совершенство и недостаток, а вместе? Это средняя линия.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но средняя линия сама по себе у него она менее совершенна, чем правая.
В средней линии меньше совершенства? Нет. Это только другой вид совершенства. Другой вид. Нет слов. Это ясно. По сути дела, как вы увидите в тысячах высказываний, мы в науке Каббала развиваем килим и помогаем человеку, как ты обучаешь младенца ходить, ты его подталкиваешь, ты его привлекаешь, но он сам должен найти это ощущение. Это как ты едешь на велосипеде, пока ты не научился ловить этот баланс ни вправо, ни влево, ты не можешь овладеть им. И то же самое здесь. Это особая реальность, новое ощущение, которое уже называется выше наших килим, и тут ничего не поделаешь. Сколько бы вы ни открывали книги, вы увидите, что то, что мы сегодня делаем, как бы практические действия, как сила и с помощью давления сблизиться, с помощью требования к реализации средней линии, не говорится об этом в книгах в чем-то очень четко. Ты много искал в этом? Ну и что ты нашел? Вот так, всевозможные отрывки, то, что мы изучаем, это самое близкое, самое близкое. В конечном счете, моя цель — показать вам этим, что это не находится ни в ком из нас, и это подстегивает нас, и мы можем с помощью обсуждения приблизиться к свету, возвращающему к источнику, и так продвигаться. У меня нет никакой другой возможности таким образом вас приблизить, кроме этой. Но иногда мы приближаемся, иногда отдаляемся, тоже в таких подходах мы все-таки пробуждаем света. В этом все дело. Это выстроится. Это выстроится дальше. Да?
Средняя линия — это вера выше знания или правая над левой — это вера выше знания?
Средняя линия, средняя.
Питер. Поясните, пожалуйста, Рав, как может быть так, что человек работает в двух линиях, и у него нет ничего?
Потому что рождается у него новое кли. В том, о чем мы сейчас говорим, в духовном, когда мы хотим войти в духовное, есть у нас новое кли, новое чувство. Это не желание получать, и также не желание отдавать. Мы должны, это то, что я сказал раньше, мы должны оставаться творениями и быть подобными Творцу. Это две вещи, две формы, два мира в одном объекте, в этом человеке, который содержит в себе обе этих вещи. Да.
Может быть, что наполнение всегда находится над хисароном и никогда не входит в него, а человек находится между ними, и это и есть средняя линия?
Думайте так же и так. Я рад, что вы спрашиваете. Ответ придет лично каждому, индивидуально, свыше, и тогда это и будет ответом. Невозможно согласно разуму, слуху, который у тебя сейчас, получить ответ невозможно. Здесь нам необходимо новое кли. Приходит свет, он строит кли, начинает в этот кли входить, давать ощущения, понимание, и тогда человек находится уже в будущем мире. Но подстегивать вас, привести к хисарону, к поиску, это является моей работой. Я также нашел решение, почему вчера я не мог войти даже в вопросы, потому что у меня было низкое давление, падение. От этого все было. Поэтому не мог сориентироваться, сконцентрироваться на вопросе. Хорошо, вперед. Тбилиси, пожалуйста.
Доброе утро. Средняя линия.
Это общее объединенное чувство и знание, то есть оно в десятке, в группе рождается.
Средняя линия — это форма Творца в творении. Форма Творца в творении, когда творение начинает ощущать, как думает Творец, как желание отдавать находится в желании получать, и как оно работает в желании получать. То есть вся эта система от высшего света, которая действует на точку желания, сущее из ничего, и развивает это желание, сущее из ничего, вся эта система начинает сейчас пробуждаться, выясняться изнутри человека. Азия.
Азия. Раб, is the join of the two lines when, for example, in the group, my intellect?
Является ли совмещение двух линий, например, как в группе, то есть в знании мне говорят что-то отрицательное по отношению к товарищам, а я осознанно пытаюсь оправдать их и подняться над своим ощущением или знанием. Это значит совместить две линии вместе? Спасибо.
Для того, чтобы соединить две эти линии, приходит свет свыше, это не мы, и нет у нас в этом никакого действия, кроме как пробудить высший свет, только быть готовым к этому. Ну, скажем, если после всех поисков, и после всех желаний, всех стремлений моих, я все-таки согласен оставаться в этом состоянии, как оно есть, да? Если хисарон с одной стороны очень большой, с одной стороны с большим хисароном, желанием и с совершенством, якобы с другой стороны, я этим готовлю себя к получению средней линии. Это вещь ее противоположность. Мы пока что не способны в этом находиться, но почувствовать это немного мы можем. Каждый, скажем, 10 лет находится в поиске, и после 10 лет поисков он может продолжить так и сказать: «Я готов до конца жизни». Понимая в каждое мгновение все меньше, со всем своим чувством, чувствуя все меньше, и чувствовать себя всего лишь как маленький муравей, который меньше всех, как песчинка, да? Ничто, ничего не хочу. Почему? Потому что величие Творца достаточно, что Он велик и властвует надо мной. Этого достаточно мне, этого знания, даже в скрытом и скрытого. Если готов на это, тогда проходит игольное ушко. Питер.
Рав, а нельзя сказать так, что если человек, работая в двух линиях, работает в двух линиях, то у него есть все для его кли. То есть это максимальный диапазон, который возможен на данном уровне. Спасибо.
Бунаворала. Давайте пойдем дальше. Еще несколько отрывков. Может быть, у нас появятся буквы работы.
32-й отрывок. Бааль Сулам, Шамати, 40-я статья. Какова вера в учителя? Во время нахождения в правой линии человек может получать высшее наслаждение. Ведь благословенный прилепляется к благословенному. И в состоянии совершенства человек называется благословенным и находится в единстве свойств с Творцом. А признаком совершенства служит радостное настроение, иначе далек он от совершенства. И об этом сказано: лишь только в радости исполнения заповеди воцаряется божественное присутствие, шхина. И причиной появления радости является заповедь, то есть то, что учитель заповедовал человеку какое-то время идти в правой линии, а какое-то в левой. И человек выполняет эту заповедь учителя. И левая линия всегда находится в противоречии с правой. В левой линии делается расчет пройденного и приобретенного в работе Творца. И тут открывается, что у человека ничего нет. Как же он может быть в совершенстве? Но несмотря на это, согласно заповеданным учителям, он идет выше знания. Получается, что его совершенство построено выше знания. И это называется верой.
Это не понятие учителя. Это может быть любой учитель, кроме рава, любой обучающий, неважно кто. Но человек подчиняет себя чужой власти, принимает ее, и уже исходя из этого, он может работать над склонением себя. Пожалуйста.
Да. Еще раз прочитаем отрывок из Шамати, 40-я статья Шамати. Какова вера в учителя? В то время, когда человек занимается работой в правой линии, он привлекает высший свет,
потому что он занимается величием Творца,
потому что благословенный прилепляется к благословенному. И в состоянии совершенства человек называется благословенным, и поэтому у него есть сейчас подобие формы с Творцом. А признаком совершенства служит радостное настроение, иначе далеко он от совершенства. И об этом сказано: лишь только в радости исполнения заповеди воцаряется шхина. И причина этого того, что появляется радость, является заповедь, то есть то, что учитель заповедал человеку какое-то время идти в правой линии. То есть он выполняет заповедь учителя, который определил ему какое-то время идти в правой линии, какое-то время в левой. И человек выполняет эту заповедь учителя. И так как левая линия всегда находится в противоречии с правой, а в левой линии делается расчет пройденного и приобретенного в работе Творца, и когда человек дает себе отчет, он открывается ему, что нет у него ничего. Как же может быть он в совершенстве, выше знания? Получается, что все его совершенство строится выше знания, и это называется верой.
В его келим он этого не чувствует. Но согласно указанию, когда ему говорят находиться в совершенстве, он входит в совершенство. Мы должны стараться хоть как-то прочувствовать эти состояния. Это упражнения, и упражнения непростые, да? Нужно склонить себя, пожелать раскрыть что-то, просить, чтобы каждый в группе делал такие усилия, и в целом эти усилия действуют, и тогда мы почувствуем изменения. Время, оно очень хорошее. Есть какая-то усталость, есть какое-то ощущение падения, это очень хорошо. Это нам кажется, потому что мы серьезно поработали. Нет. Отсутствие свечения свыше, которое призывает нас прибавить от нас снизу. Дальше.
Цитут 33 из Хабаш Алеф. Маамар Маулу Тосиф Велотигра Баавуда.
33 отрывок из статьи Рабаша, что значит «не прибавляйте и не убавляйте в духовной работе». Человек должен верить в вышезнание и представлять себе, как будто уже удостоился веры в Творца, ощущения Его в своих органах, и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром, как добрый и творящий добро. А также, когда человек смотрит внутри знания и видит обратное, он все-таки должен работать в вышезнание. И чтобы в его глазах это было подобно тому, как будто уже ощущается в его органах, что это действительно так, что Творец управляет всем миром, как добрый и творящий добро. И здесь он обретает важность цели. И отсюда он получает жизнь, то есть радость того, что есть сближение с Творцом. Есть у человека место, чтобы сказать, что Творец добрый, творит добро. И человек чувствует, что есть у него силы сказать Творцу: «Ты избрал нас из всех народов, возлюбил нас и желал нас», потому что есть у него за что благодарить Творца. И в соответствии с тем, насколько он чувствует важность духовного, он восхваляет Творца.
Еще раз.
Человек должен верить в вышезнание и представлять себя, как будто он уже удостоился веры в Творца, ощущения Его в своих органах. И он видит и чувствует, что Творец управляет всем миром, как добрый и творящий добро.
Так давайте сформируем себе это состояние, когда мы раскрываем во всех чувствах, во всех наших костях, что Творец наполняет все. И мы находимся внутри этого высшего света, буквально в подобии свойств ему. Дальше.
И несмотря на то, что когда человек смотрит внутри знания, он видит обратное, он все-таки должен работать выше знания, чтобы в его глазах это было подобно тому, как будто он уже ощущает в своих органах, что это действительно так, что Творец управляет всем миром, как добрый и творящий добро. И здесь он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь.
С одной стороны, он видит мир как полностью плохой. С другой стороны, если бы не его эгоизм, скрывающий все, он бы раскрыл мир как полностью хороший. Так как он должен себя вести сейчас? Да.
И отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что он приблизился к Творцу. Есть у человека сейчас возможность сказать, что Творец добрый, творит добро. И человек чувствует, что есть у него силы сказать Творцу: «Ты избрал нас из всех народов, возлюбил нас и возжелал нас», потому что есть у него за что возблагодарить Творца. И в соответствии с тем, насколько он чувствует важность духовного, он восхваляет Творца.
Что есть у него? Нет у него в действительности ощущения, что он находится в духовном. Он только представляет себе это состояние. Сам он находится в противоположном состоянии. Но если он отменяет свой эгоизм, который скрывает от него истинное состояние, тогда раскроет мир истины. Поэтому все зависит сейчас как раз от его усилия. Теперь вопрос такой. Какие есть у него формы преодоления этого состояния? Хочет ли он отменить скрытие и чувствовать, что Высший Свет наполняет все келим, или не хочет, чтобы скрытие исчезло, потому что иначе кто он и где он находится, что происходит с ним, если он так раскроет, что он находится внутри высшего света, да? То есть какое самое хорошее состояние, к которому он хочет прийти? Из того, что он находится в скрытии, с одной стороны, с другой стороны, он понимает, что находится в свете, который является, в мире, который является полностью светом. Как он должен сейчас определить себя, чтобы существовать и не отменить себя по отношению к свету? Как раз скрытие помогает ему, потому что без скрытия он исчезнет, высший свет, который влияет на него, он просто отменит его. Он будет потерянным по отношению к высшему свету, он станет как раб. Как он может оберечь себя так, чтобы быть отключенным от высшего света, от власти высшего света, да? И все-таки приобрести для себя реальность, как будто высший свет наполняет все. Есть у вас решение, какая-то находка, совет, пожалуйста. Понятно то, что я сказал, да? То есть, как я могу оставаться в скрытии? С одной стороны, потому что если скрытие уходит, я... Сейчас в скрытии властвует надо мной желание получать. Если уйдет скрытие, я буду находиться под властью желания отдавать света. Как я обретаю среднее состояние, среднюю линию между ними, когда я не буду под воздействием ни этого желания получать, ни желания отдавать, когда я буду самостоятельным, посередине, средняя линия, средняя третиферия, не относиться ни к отдающим келим, которые выше меня, и к получающим ниже меня, чтобы они не властвовали. Как я это сделаю? Это, по сути дела, вопрос, стоящий перед творением. Да? Мы постепенно приходим к этому. В этой точке, которую мы раскроем, да, в точке выбора. Там это настоящая духовная работа, от которой мы все время развивается, там сокращение, экран, отраженный свет, выстроение парцуфов, подъемы, падения, все это изнутри этой точки. Когда я все время оберегаю себя, чтобы находиться на границе желания получать и отдавать между тьмой и светом, и как я их совмещаю все время так, чтобы быть ради отдачи, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Как мы строим это? Это вопрос. Как мы строим эту работу, воспользоваться состоянием, когда есть у меня, с одной стороны, давление со стороны света, с другой стороны, давление со стороны клеи, или от тьмы и от света, для того, чтобы выстроить собственную самостоятельность. И моя самостоятельность должна быть только для того, чтобы я доставил наслаждение Творцу, да? В правильном виде. Не как раб или сын, который говорит, я со своим деревянным мечом и щитом стою здесь. Это является точкой работы.
Ну, Иерусалим.
Ну, Иерусалим. Работа, она делится на два этапа. То есть, прежде всего, человек раскрывает правую линию, и затем он должен совместить правую и левую в среднюю, или же правая линия раскрывается только в тот момент, когда он может сочетать обе линии.
Ты правильно говоришь. Ты говоришь правильно. Да, в общем, это так. Северная Америка.
North America. В этом месте, между правой и левой линией, как мы строим осознание, какими килим мы пользуемся?
Правильно, взаимовключение между правой и левой линией строит знание и выше знания. Знания нет такой сферы. Дат есть сфера, это взаимовключение между хохмой и биной, и тогда мы приходим к сфере дат, то есть работа между светом и тьмой, правой и левой линии, так это? Да.
Почему только это называется доставить наслаждение Творцу?
Потому что этим творение, желание получать, раскрывает все средства для того, чтобы уподобиться Творцу. И поэтому он этим доставляет наслаждение Творцу. Он оправдывает творение, оправдывает Творца. Он хочет уподобиться Ему, то есть в его глазах Творец — это совершенство. Он хочет уподобиться этому, потому что кроме этого не Творца, то есть то, что строит творение, это и есть Творец. Бо уре, приди и увидь. Вы меня сделали. То есть нет такого образа, нет такой силы даже. Он только чувствует. Сотворенный чувствует, как она действует на него. Внутри него он это чувствует. Он не может ничего, кроме этого, снаружи нету. То есть, когда он выстраивает этот образ, то есть, как ребенок, который формирует своего отца. То есть, он говорит, вот этого отца я хочу, чтобы у меня был он. И это действительно так происходит. То есть, нет возможности доставить удовольствие Творцу, доставить большего наслаждения Творцу. Да.
Творец является неограниченной силой власти, которая создала и желание получать, он сам является свойством отдачи, и человек только раскрывает, что он находится посередине между двумя.
Но творение получает силы и может работать с ними со своей точки независимой, с точки независимости. И поэтому он приходит к этому именно из совмещения взаимовключения двух линий, желания получать, желания отдавать. Он постоянно находится в борьбе выше своего знания. Нет, это... Нам кажется сейчас, что мы не можем быть в вере выше знания духовных. Килим, и нам кажется, что все это уже предрешено, и вся работа это... То есть по отношению к человеку скрывают истину для того, чтобы он чем-то занимался. Нет, это не так. Именно человек строит по-настоящему форму Творца, потому что до этого не было у него этой формы. Она не была, не существовала.
Так что здесь является наслаждением для Творца?
Что творение создает его. Да. И раскрывает, что так. Это действительно, на самом деле, что эти две формы, желаемое и действительно, они совмещаются, соединяются вместе, и творение находится между ними. И тогда происходит зивук, соединение.
Но и то, что он строит его, откуда он получил силу построить его, это не он сам сделал его.
Об этом мы не можем говорить. У нас нет килим. Ты можешь сказать, все свыше, и все делает свет, все заранее предопределено, чтобы ты там не скрывал, чтобы не делал, все уже. Но это не так. Не так. есть скрытие, такое скрытие, чтобы дать возможность искать и раскрывать, и быть в двух силах противоположных так, чтобы из этих двух сил творение могло, сотворенные могли выбирать и этим становиться независимым. Творец не дает ему решения, нет. Ну, ты можешь сказать, ну, мы же изучаем, что после того, как творение делает усилия, приходит высший свет и делает все, заканчивает за него всю работу. Это называется работа Творца, поэтому... То есть только Хиссарон творение должно дать, а Творец уже дает ему, показывает свыше... что необходимо им. У нас нет слов говорить об этом, но на самом деле это не предопределенно, не предрешенное дело, не такая игра заранее известная. Я не могу сказать, я не думаю, что есть у кого-то вообще слова, чтобы объяснить это. Почитай, что пишут каббалисты. Нету. Я не думаю, что есть... Невозможно это объяснить. Но кто приближается к этому, он понимает, что это действительно... Именно он работает, он действует. Иначе какая польза вообще от всего творения? Это просто пренебрежение действительности Творца, что он занимается сам собой, там, играется сам с собой. То есть как бы из двух форм, как на шахматной доске, играет сам с собой, так и так. Нет. Ну, Гриша.
Хотел спросить что-то, мне казалось, что ты проснулся хоть раз в году. Не надо, без задолжений. Ну, спроси. Или подумай.
В нашем мире есть много примеров для положительной и отрицательной силы. И они не соединяются. Это приводит или к взрыву, или дает какую-то хорошую работу. Мы видим это, с одной стороны. Есть совмещение, есть возможность... использовать плюсы и минусы и силы, исходящие из этого. Почему в духовном мы не можем почувствовать что-то подобное?
У нас нет килим, это не плюс и минус, как в нашем мире, иначе мы бы приходили к этому, исходя из своего знания. Приходили к раскрытию Творца, раскрытию высшего мира.
Но правую и левую линию мы можем почувствовать?
Нет. Также и эти две линии ты представляешь себе в своем желании получать.
Я шли Киев.
У меня есть Киев.
Кен?
Да.
Вот тут есть как будто бы две такие ступени. То есть я на первой, когда я готов, ну вот нахожусь в скрытии, вообще нет ни Творца, ни Духовного, и тут я могу подняться, там, включиться в товарищей над своей как бы реальностью. Но дальше есть еще какая-то реальность Творца, и тут я могу себе сказать, что я вот могу даже в этом не находиться, в соединении с товарищем, потому что это мне самому вот этому приятно. То есть это как бы я ради себя получаю. Я вот как будто бы готов здесь этим пренебречь и уже как бы, ну, просить, чтобы мне не давали ничего, а только бы действовать в пользе Творца, да, получается? То есть что, как я могу вот дальше определить все-таки, что является пользой Творца и куда же мне тут идти дальше?
Польза Творца — это польза группы. И если ты действительно стараешься раствориться в группе и отдать себя им, ты начнешь чувствовать, насколько эта работа, она находится вне тебя. снаружи тебя. Это не будет так, как в материальных состояниях, когда есть много людей, которые идут в армию, там какую-то роту и там какую-то команду, готовы пожертвовать собой. В группе, когда ты начинаешь связываться с группой, тебе дают такие состояния и проблемы, что ты нуждаешься в помощи Творца Высшего Света. Что это означает? Что не хватает тебе твоего силы, этого геройства, когда ты преодолеваешь свой эгоизм, то есть больше желания приобретаешь против меньшего желания. Тебе сказали, например, делай это так, а ты не можешь это делать. А потом получаешь какую-то силу желания и преодолеваешь свою лень и делаешь. Нет, это не так. Так это не получается в духовном. Для того, чтобы быть в группе, ты должен приобрести свойство отдачи. Потому что в группе, когда мы работаем, это не командос, это духовная структура, духовная. Там работает высший закон. Там я должен над своим эгоизмом работать. Не то, что мы там готовы там поубивать всех и соединиться вместе. И мы действительно находимся в таком единении между собой, как мафия, как такая вот группа преступников, как в Японии, как, например, там джакузи. Якузи. Ну, понятно, да? Что я хочу сказать? Это не единство на основе эгоизма, на уровне эгоизма. И поэтому в группе у нас есть такая тяжесть, такие проблемы соединиться, потому что это уже духовная структура, духовный организм. Да, хорошо. Вильнюс.
Как сохранять точку слияния в радости постоянно перед тем, как во время и после очередного удара по эгоизму?
Зот бая икарит.
Это основная проблема, потому что если я не сохраняю радость, я не нахожусь в духовной работе. Если я в какое-то мгновение падаю в отчаяние, в отсутствие желания, я уже все выхожу из работы. То есть в изменении отношения своего к работе я выхожу из этой работы, духовной работы. Как я могу это сделать? С помощью величия Творца, величия цели. Группа должна постоянно давать мне это. Это цель поручительства. В общем, давать каждому товарищу величие цели. Да.
Так что получается в конце? То есть что должно остаться? С одной стороны, есть пустота, с другой стороны,
я должен оставаться со всеми свойствами и ощущениями положительными и отрицательными, чтобы они соединились вместе, когда я поднимаюсь над ними.
Окей, но почему это вдруг проявляется свыше? Вдруг приходит?
Как следствие. Это приходит как следствие наполнения меры усилий, которые я выполнил.
И где здесь ты удерживаешься в совершенстве, в радости?
Все вместе. И также и плач, и радость, и все вот эти всевозможные ощущения, которые я соединяю вместе, они все соединяются вместе и приводят в конечном итоге к свету, к высшему свету, который все соединяет и дает мне форму готового кли, да?
Но это не приходит так, что сначала я в одном, потом в другом. То есть сначала я пуст, затем должен быть рад.
Я нахожусь в разных состояниях, но если ты спрашиваешь, что в конечном итоге дает, подтверждает все кли, так это высший свет, который дает его и наполняет его, да? Кто там дальше? А, наш ковбой.
Когда мы поднимаемся выше знания, это уже становится знанием.
Правильно.
Если это правильно, как это влияет на нас?
Мы стараемся подняться на уровень, на ступень веры высшего знания над своим знанием материальным, на уровень духовного знания, где соединяются противоположные свойства ощущения в единое целое. Когда мы приходим к этому, сразу же эта ступень превращается в существующую ступень, материальную, и раскрывается нам снова это различие, раздвоение между верой и верой, между знанием и верой, выше знания. Мы должны снова подниматься на более высокую ступень. Поэтому тот, кто продвигается в такой форме вера выше знания, у него знание становится каждый раз все больше и больше. То есть он все время становится более умным. Умным в духовном смысле. То есть из осознания и знакомства с высшей интегральной системой. Все дело здесь в том, что мы приходим к познанию высших килим, которые не находятся в нашем мире. То есть это потом эти килим превращаются в круглые килим, где нет верха, низа, нет правого, левого. Все круглое, закрытое вместе, совершенное, потому что тут есть только один принцип. Я Творец. Да.
До какой точки это доходит?
До какого уровня, до какой высоты это приходит, да?
Как мы находим баланс?
А, как находим баланс? Мы не находим баланс. Мы стараемся, но мы не находим баланс. И вот это вот наше стремление, наше старание, чтобы поднять маны свыше, уже тогда приходит высший свет, и он приводит нас к балансу. Это называется, что он свыше, и когда он делает мир, так он и приводит нас к этому миру и в нас. Мы говорим вокруг. Мы должны все время пробуждать все больше и больше это состояние, чтобы пока у нас не появятся вот эти буквы работы. Будем заниматься этим еще больше и ждать, когда это уже начнет формироваться. Может быть, мы все-таки